Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 153-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, а выходит наш подкаст по-прежнему на сайтах birdicast.com вместе с нашим подкастом об IT и медиакультуре «Birdicast», который я веду с Андреем Барышниковым и Сергеем Епихиным, а также с подкастом «Birdy Building», который вот-вот выйдет из своей зимней спячки и пойдет наконец-то на второй сезон. Я знаю, очень многие этого ждут. Ну, а кроме этого, «Теория большой бороды» выходит на сайте ITC.UA. Сегодня опять придется вам рассказать о новостях, и, судя по количеству вопросов, у нас чуть ли не каждый выпуск придется им посвящать. Это на самом деле очень-очень круто, как я уже много раз говорил, потому что, когда вы задаете вопросы, это для меня очень много значит. Это значит, что вы слушаете, что вы интересуетесь. А интересоваться и задавать вопросы – это, наверное, главное, что можно делать вообще в науке. И это главная движущая сила, в принципе, познания – того, к чему мы все так или иначе стремимся. Поэтому давайте начнем с новостей и потом уже перейдем, как я уже говорил, к вашим вопросам. Хотел я уже сделать выпуск, в котором ничего не будет говориться про SpaceX, но не дает нам компания такой передышки. И буквально сегодня, для меня это сегодня, 22 февраля, думал записать выпуск еще вчера, но как-то потом подумал, что, в общем, негоже мне пропускать запуск компании, тем более достаточно важный, и к которому было привлечено достаточно много внимания в связи с, в первую очередь, непониманием прессы того, о чем они пишут, скомканием понятий, перепутыванием проектов и так далее. Значит, что произошло? Ну, во-первых, у нас несколько раз откладывался запуск Falcon 9, и на нем должен был лететь основной нагрузкой испанский спутник PAZ, P-A-Z. Откладывалось из-за погоды, откладывалось также из-за того, что изначально первое откладывание было в связи с тем, что сама компания решила провести дополнительные проверки обновленной версии головных обтекателей. Это вот та штука, которая стоит 6 миллионов долларов и защищает полезную нагрузку при движении в атмосфере. Дело в том, что первая из значимых вещей, которая происходила на этом запуске, несмотря на то, что первая ступень Falcon 9 не возвращалась, это был блок 3, достаточно старая модификация, от нее SpaceX постепенно избавляется, поэтому ничего особо удивительного в том, что попытки посадки не было произведено, нет, но тем не менее, попытка посадки все же была, и сажали только не первую ступень, а вот эти самые половинки головных обтекателей. Ловили их с помощью специальной лодки, которую назвали «Мистер Стивен», мы ее обсуждали еще в момент запуска Falcon Heavy, когда ее вроде как тоже выпускали в море, но о ней никто официально ничего не говорил. При этом, судя по всему, какие-то первые попытки чего-то ловить были. На этот раз половинки обтекателя отсоединились от ракеты, и затем, через какое-то время, в них, в специальных таких нишах были расположены парашюты, эти парашюты раскрылись, и в итоге приземлилась половинка где-то в 200 метрах от корабля, то есть буквально немножечко не попало. Дело в том, что, как я уже сказал, эти штуки стоят по 6 миллионов долларов, и, соответственно, на полу 6 миллионов долларов тоже не валяются. Но сейчас валяется 6 миллионов долларов в океане. Илон Маск вот буквально только что, я не знаю, может еще это будет ситуация развиваться, но на данный момент, на время записи, а это буквально там полчаса после запуска, Илон Маск в своем твиттере написал, что, мол, приземлилась на воду, чуть-чуть не попала на корабль, а корабль, я напоминаю, представляет собой лодку, у которой такие четыре руки расставленные в разные стороны, как будто бы половинку паука перевернули на спину, вот. И между этими четырьмя руками натянута сетка огромная. То есть, если вы видели когда-нибудь, там, я не знаю, сетку под воздушными гимнастами, вот это примерно то же самое. в следующий раз, а следующий раз планируется примерно через месяц, попытка посадки, видимо, будет еще обновленная версия обтекателей, там какая-нибудь версия 2.1, планируют использовать чуть больше парашюты, чтобы сильнее затормозить само падение и, соответственно, уже потом иметь больше времени для маневра лодкой, чтобы эти половинки обтекателей поймать. Но не только этим был интересен данный запуск. Была и второстепенная нагрузка, которую уже предоставляла сама SpaceX, и это были тестовые запуски двух прототипов спутников, которые должны будут стать впоследствии сетью спутников от SpaceX, которая называется Starlink, которая будет предоставлять интернет по всему миру, спутниковый интернет. Это два тестовых спутника сегодня были запущены, они существенно меньше основных и будут использоваться для отработки каких-то базовых вещей. Называются они MicroSat-2A и MicroSat-2B. Возможно, они станут в будущем частью этой глобальной сети, которая должна будет насчитывать многие-многие тысячи спутников и, честно говоря, много вопросов к тому, как их будут успевать запускать, потому что при нынешних темпах запусков пока что это займет там десятки лет, учитывая количество лет, которые спутники могут провести на орбите, то есть, соответственно, их срок жизни, их придется постоянно перезапускать. В общем, надо будет значительно-значительно увеличивать пуски. Конечно же, если держать в уме BFR, которая наверняка сможет за раз выводить прям кучу-кучу таких спутников, то, конечно же, это все может ускориться. Но на данный момент, неважно, Falcon 9, Falcon Heavy будет их выводить, это никакой разницы не сделает, потому что лимитирующим у нас будет не количество полезной нагрузки в эквиваленте массы, которую может выводить ракета, а как раз то пространство, которое занимают они. То есть ограничено все будет вот этим самым головным обтекателем, в который нельзя будет физически напихать больше спутников, чем позволяет объем. В чем, в общем, интерес? Как я уже сказал, главный момент с этими спутниками был связан с прессой. Как обычно, все понакликбейтили, понапутали всякого, вообще все в кучу сгребли. Я видел невероятное какое-то количество заголовков о том, что, значит, Илон Маск будет предоставлять всем бесплатный интернет. Но дело в том, что это не Илон Маск будет предоставлять всем бесплатный интернет. У Илона Маска нет такой цели. У компании SpaceX нет цели, нет никакой причины, чтобы они раздавали бесплатный интернет. И делать они этого не будут. Если увидели такой заголовок, это неправда. Это просто дезинформация. Что при этом будет происходить? Напомню, да, я понимаю, почему так произошло. Дело в том, что, конечно же, многие до этого видели заголовки, что бесплатный интернет будет предоставляться, но занимаются этим в основном компании Google, у которой есть Project Loon, у которых есть другие наверняка наработки, в том числе и со спутниками наверняка они что-то думают, и компания Facebook, которая в свое время разрабатывала проект с дронами на солнечных батареях, которые будут летать в стратосфере и раздавать интернет. И вот компаниям Google и Facebook есть резон раздавать бесплатный интернет, потому что они зарабатывают на интернете, они зарабатывают на людях, у которых есть доступ в интернет, поэтому им выгодно этот доступ людям давать. SpaceX не зарабатывает ничего на интернете. SpaceX не ведет деятельность в интернете. И более того, там, если даже придумать какой-нибудь кросс-промоушен компаний, вроде как Илон Маск делает с Теслой, все равно нету таких бизнесов. Поэтому, если вы где-то видели, что Илон Маск и компания SpaceX будут раздавать бесплатный интернет, это неправда. Интернет будет весьма коммерческий, платный и, скорее всего, даже дорогой. Более того, не предназначенный для обычных людей. И это не то, что в вашем телефоне внезапно появится иконка SpaceX и улыбающееся лицо Илона Маска, который говорит: «Теперь интернет, бери, не хочу, пожалуйста, пользуйтесь». Нет. Интернет они будут продавать, и, как я уже сказал, скорее всего, задорого. Для этого нужно будет купить специальный ресивер. Он будет работать в весьма ограниченном диапазоне, на довольно ограниченной скорости. Возможно, такие штуки будут использоваться для того, чтобы обеспечивать связь через спутники узлов достаточно больших интернета. Вот это, вероятно, будет использоваться, может быть, провайдерами или кем-то еще, но в любом случае, вот обычные люди с обычными там телефонами или что у нас будет к 2020 годам принимать интернет, этим пользоваться не должны. Сеть Starlink будет предназначена для, как я уже сказал, провайдеров, будет предназначена для спутникового интернета специального назначения, обеспечения связи в труднодоступных местах. Сейчас спутниковый интернет как таковой есть, возможно, будут специальные спутниковые телефоны, но стоят они будут достаточно дорого. И, вероятно, там в пределах от 500 и больше долларов. И, скорее всего, для пользования сетью Starlink тоже придется платить. Более того, и по тому, что говорил Илон Маск, можно сделать выводы, что вообще за счет вот этой вот сети Starlink планируется финансировать не что-нибудь, а колонию на Марсе. Соответственно, этот проект направлен на зарабатывание денег. Причем, судя по всему, в больших количествах. Не знаю, пока что мне сложно оценить вообще бизнес-модель, и, в принципе, я не то чтобы считаю себя экспертом в этой области, но вероятно, что все-таки когда-нибудь SpaceX выйдет на такой режим, особенно если они построят BFR, значит, и смогут выводить их по многу спутников за раз, да еще и много раз подряд, потому что если вы помните, что такое BFR, то там будут возвращаться и первая, и вторая ступени, в общем, все будет большое, красивое и очень активно выводить всякое в космос. При этом есть еще куча вопросов вообще, как это все будет работать. В первую очередь это, конечно же, касается космического мусора. Дело в том, что на данный момент у компании есть разрешение на вывод спутников в диапазоне Q и K, это такие специальные диапазоны для спутникового интернета, в количестве 4425 штук. А пока что в планах, но тем не менее наверняка когда-нибудь разрешение будет получено и на это, есть более быстрые спутники, так называемые, быстрые в плане интернета, которые будут работать в V-диапазоне. И их вообще планируется 7518 штук. Это гораздо больше, чем всех спутников на орбите вместе взятых. И, соответственно, вопрос, как их сводить правильно с орбиты, тоже надо будет решать. И срок жизни их, по-моему, составит что-то порядка 7 лет. Так что это тоже достаточно недолго. Их придется постоянно, как я уже говорил, пополнять, постоянно выводить новые, сводить старые. И это будет, ну, тоже техническая задача, с которой SpaceX придется справиться. Ну и уже 25 числа, это, соответственно, воскресенье, нас ждет еще один запуск Falcon 9, если все пойдет по плану. Это будет спутник CubeSat. Будет выводиться он на геопереходную орбиту. И, судя по всему, судя по тому, что он весит более 6 тонн и будет выводиться не на низкую околоземную, а на геопереходную орбиту, то посадки вроде как должно было не быть вновь. Но, как говорят очевидцы, на ракету Falcon 9 установлены как аэродинамические рули, так и ноги для посадки. Соответственно, еще с учетом того, что, значит, of course I still love you, баржу все-таки успели отремонтировать, то будет предпринята на нее попытка посадки из достаточно сложных условий. И я не исключаю, что, опять же, это все пока что домыслы и слухи, но я не исключаю, что возможно, она не будет и не такой успешной. Однако компания продолжает двигать вот эти границы переиспользуемости. И если они научатся сажать ступени с вот таких вот запусков очень тяжелых спутников на геопереходную орбиту, ну что ж, это значит, что нас ждет, вероятно, еще более дешевый космос, так что вы знаете, зачем следить на выходных. Ну, хватит, наверное, SpaceX, и так уже. Сначала я, значит, вам рассказывал о том, как хочу сделать выпуск вообще без SpaceX, без Илона Маска, без всего этого, и уже вот 15 минут о нем вам наговорил. И кроме этого, у нас еще несколько интересных событий произошло, связанных с Марсом. начнем, наверное, как-то... Есть две новости, хорошая и плохая. Наверное, начнем с плохой. Дело в том, что вокруг Марса на орбите летает такая штука, которая называется МРО. Это спутник, который фотографирует Марс. Это самая продвинутая камера, которая у нас есть до сих пор, которая делает нам фотографии поверхности Марса, и многие фотографии поверхности Марса, в том числе и те, на которых изначально нашли ту самую жидкую воду, вот эти вот обнаружили потеки, и весьма они были детализированы. И более того, не так давно было открытие, которое показывало нам срезы эрозийные почвы, в котором мы тоже видели следы того, что там были, значит, потоки воды, они сейчас отсутствуют, но вот, знаете, как на Земле, когда есть скол какой-нибудь породы, и такая отвесная скала, и в ней прям видны слои разных эпох, и вот то же самое с помощью спутника смогли сфотографировать на Марсе. Так вот, к сожалению, с МРО не все хорошо. Дело в том, что на нем диагностирована проблема с аккумуляторами, и аппарат сейчас находится в режиме ожидания. Во-первых, это значит, что никаких фоточек в ближайшее время поверхности Марса нам не увидеть. Но более того, есть еще один неприятный момент. Дело в том, что МРО служил пунктом передачи информации, таким мостиком между роверами на Земле. Кстати, там Opportunity отметил 5000-й сол на Марсе. Сол, напомню, это день, который приблизительно равен земным суткам, да, сутки на Марсе, и вот их уже прошло 5000, для сравнения, это примерно в 10 раз больше, чем там якобы провел Марк Уотни. Так вот, возвращаясь к МРО, как я уже сказал, это основной ретранслятор данных с марсоходов, и кроме этого, фотографии, которые делаются с помощью МРО, также служат для построения дальнейших маршрутов для марсоходов. Новость не очень хорошая, потому что неизвестно, что будет дальше и как будет решена проблема с аккумуляторами. Мне кажется, что все будет более-менее нормально, хочется в это верить, но при этом какое-то время у нас не будет нормальной связи с ровером, а если все пойдет вообще наперекосяк, то это подставит под вопросы и дальнейшие запуски. А нас ждет и Марс 2020, и ровер Европейского космического агентства ExoMars. В общем, немножечко тревожненько, но надеюсь, что все разрулится так или иначе. Теперь хорошая новость. Я же обещал, что будет и хорошая новость про Марс. Еще один аппарат тоже, который движется по орбите вокруг Марса. На этот раз это Transgas Orbiter, который является частью проекта ExoMars, который... Мы с вами в одном из выпусков, я, честно говоря, не помню уже в каком, но тоже обсуждали его запуск. Так вот, изначально аппарат находился на очень-очень вытянутой орбите, примерно 9800 километров на 200 километров. И в итоге это преобразовалось в орбиту примерно 1050 километров на 200 километров. Что примечательного? Ну, типа, скруглил орбиту аппарат, и что же дальше? Интересно, как он это сделал? Дело в том, что сам Transgas Orbiter представляет собой аппарат с солнечными панелями, и вот за счет этих солнечных панелей и происходило торможение. Причем торможение это происходило в атмосферу Марса. Такое аэроторможение, так называемое. Это все очень-очень точно рассчитанный маневр. Дело в том, что сопротивление о воздух крайне-крайне малое. Мало того, что у Марса в принципе атмосфера достаточно тонкая, так еще и это все происходило на достаточно большой высоте. Для сравнения, если бы такая же сила применялась к торможению машины, которая движется на скорости 50 км в час, тормозной путь составил бы примерно 6 км. А при этом спутник замедлился в итоге на 3600 км в час, что достаточно прилично. Так что это интересный маневр, и он впервые был применен в контексте Марса. Зачем это делать? Ну, естественно, чтобы экономить горючее, экономить топливо. Теперь аппарат сможет искать признаки метана в атмосфере. Собственно, он работает с газами, да. У него есть лаборатория на борту, которая анализирует газы. Кроме этого, он сможет производить фотографии это будет не того же уровня фотографии, что и МРО, но тем не менее. Он сможет следить за погодой, сможет следить за геологической активностью, и в частности, трансгазорбитр можно будет использовать для связи марсоходов с Землей. И в апреле начнется тестирование этой системы, антенны, поставленные НАСА, начнут общаться с роверами на поверхности Марса и передавать информацию на Землю, так что совсем без связи Spirit, Opportunity, ну Spirit уже как бы немножечко все равно, но Opportunity, Curiosity и будущие роверы совсем без связи точно не останутся, что, естественно, является новостью хорошей. Ну и давайте быстренько отвечу на некоторые ваши вопросы, на которые успею сегодня. Повторюсь, очень рад, что вы их задаете. Это действительно очень круто. Напомню, что если вы что-то хотите у меня спросить, если вы хотите задать вопрос либо в эфир, либо вопрос вне эфира, либо просто каким-то образом со мной связаться, что-то предложить, предложить тему, предложить гостя, все это приветствуется. Отправляйте свои письма на почту ap@birdicast.com. ap@birdicast.com. Все это есть в шоу-ноутах, все это есть на сайте. Проходите, смотрите, пишите в контакты, в любой, короче, удобной форме связывайтесь. Слушатель Роднаев Базар. Молодец, поставил ударение, я это крайне приветствую. Спасибо вам, что ставите ударение, потому что мне проще, и таким образом у меня нет переживаний, что я как-то исказил ваше имя и фамилию. Так вот, следующий вопрос. Интересно ваше мнение о жизни, основанной на углероде. Соответственно, наличие жидкой воды и другие условия существования привычной нам жизни не будут критериями ее поиска. И это действительно очень классная штука, вообще неуглеродная жизнь. Это интересный концепт, потому что любая жизнь на Земле, она так или иначе основана на углероде. Но это не единственный элемент, вокруг которого можно построить такие же химические процессы, как есть у нас. Соответственно, теоретически другая жизнь могла бы существовать, другого химического плана жизнь могла бы существовать, например, на Титане, на котором есть метановые озера. В принципе, наше понимание того, где может жизнь находиться, оно бы тоже поменялось. Вот эта самая обитаемая зона, в которой мы говорим, что должна существовать жидкая вода, и жидкая вода является первичным критерием поиска жизни. Это может оказаться не совсем правильно. Вообще наше понимание жизни, оно очень ограничено. Мы четко не можем даже сформулировать, что такое жизнь. В нашем случае есть, конечно, какие-то формальные признаки, сформулированные биологами, но вот осознать, что есть жизнь, кроме как набор химических процессов, достаточно сложно, и это вопрос, которым, я думаю, человечество будет заниматься еще многие-многие годы. И опять же, если вдруг так другая жизнь, основана на других элементах, существует, насколько она вообще соотносится с нашей? Есть ли у них какое-то понятие вот этого в голове происходящего? Есть ли у них понятие информации? Так ли они ее воспринимают? В общем, мне кажется, тема очень интересная, но пока что мы не можем ничего к ней предложить. То есть в условиях Земли мы не можем создать неуглеродную жизнь. Насколько я знаю, пока что это не удавалось. Так что вообще, конечно, интересное исследование, почитать бы на эту тему, и пока что просто негде их проводить. Вот долетим до Титана, может, чего-нибудь и поделаем там интересного, какие-нибудь там лабораторию спустим, которая будет жить немножко дольше, чем Гюйгенс, который летел вместе с Кассини и приземлился на Титан. Конечно, фоточки классные я присылал, но прожил там крайне недолго, поскольку среда крайне агрессивная. Так что ждем новых миссий на Титан. Вот это как раз будет интересный шаг в сторону других форм жизни. Дмитрий Волков пишет. Добрый день. Из школьного курса физики мы узнали про абсолютный ноль и невозможность его достижения. Объяснялось это тем, что для достижения абсолютного нуля необходимо взаимодействие с объектом, чья температура ниже нуля по Кельвину. Так ли это или все немного сложнее? Встречаются ли в космосе столь низкие температуры? Применяются ли в космической сфере свойства вещества, возникающих при столь низких температурах? Заранее спасибо. Про это, по-моему, есть выпуск, если я не ошибаюсь, про абсолютный ноль. И действительно, абсолютный ноль — это такое понятие недостижимое, находящееся скорее в области теоретической физики, примерно как там абсолютно черное тело. Кстати, насколько я знаю, вот в то время, когда я учился, как раз переименовали в терминологии абсолютно черное тело. Это модель, которая излучает у нас свет. Вот есть излучение абсолютного черного тела. переименовали в максимально черное тело. Соответственно, абсолютного в принципе ничего не бывает. Абсолютно это вот теоретический концепт. И опять же, абсолютный ноль – это отсутствие какого-либо движения. А учитывая то, что у нас, ну, в теории, наверное, можно какую-то, знаете, закрытую термодинамическую систему создать, в которой не будет движения, но опять же, у нас есть вакуум, который на самом деле не совсем вакуум, в котором то возникают, то пропадают частицы, у вакуума и собственная энергия, поэтому понятия такого, как абсолютный ноль, особенно на микроуровне, его в принципе не существует. То есть его физического смысла не имеет. А у нас есть какое-то вот приближение симптотическое к абсолютному нулю, но механических способов добиться переведения системы мы термодинамической в такое состояние наверняка невозможно, кроме как локально это сделать и потом изолировать вот эту локальную систему каким-то образом, опять же, непонятно каким. В общем, если коротко, то да, абсолютный ноль, к сожалению, недостижим. При температурах близким к абсолютному нулю возникают, естественно, различные свойства типа сверхпроводимости и сверхтекучести. Насколько я знаю, в космической индустрии они не очень-то используются. Очень холодные температуры, конечно же, помогают там сенсорам. В частности, для этого строятся все вот эти вот щиты в телескопах. Вот в Джеймсе Вебе будет огромный такой щит, который разворачивается, состоит из нескольких слоев очень-очень тонкой фольги, и он используется, чтобы, во-первых, закрывать солнечный свет, а во-вторых, чтобы поддерживать зеркала и сенсоры в очень-очень холодном виде, потому что это нужно для их нормальной работы. И здесь космос, конечно же, помогает. Но при этом, если, я же говорю, если просто находиться в космосе, в вас будет попадать куча частиц высокоэнергетических, поэтому понятие температуры, вот температура для нас это что? Это то, что подмышку засунули 36,6 или там кондиционер на 18 градусов выставил, он значит дует воздухом 18 градусов. Ну вот, в общем, если мы берем в общем случае для физики, то температура это слегка более такое сложное понятие. И там в космосе что такое температура, это уже более такое притянутое за уши понятие. Так что, в общем, я думаю, в общих чертах я ответил на вопрос. Если будут еще какие-то уточнения, вы обязательно пишите. У меня, наверное, последний на сегодня вопрос, который я успеваю ответить. Задает его Эдуард Кожевников. Пишет, вопрос, связанный с колонизацией Марса. Допустим, людям это удалось. Смогут ли они себя называть марсианами или будут продолжать называть землянами? Если смотреть на нас, то наш вид образовался именно на Земле, и название логичное. Но на Марсе мы будем просто пришельцами, а рожденные дети – детьми пришельцев. Вроде логично, если родился на Марсе, значит марсианин. Но эта логика достаточно шаткая и разбивается противоположным примером. Если какие-нибудь пришельцы прилетят к нам, договорятся с ООН о праве жить на Земле, то они и их будущие дети не станут автоматически землянами в наших глазах, в глазах людей, как в фильме «Район номер 9». Не проще ли будет при колонизации переименовать Марс в Земля-2? Название Марс чисто земное и просто название ради названия объекта. Конечно же, вопрос не так важен в прикладном плане, так как спорить ни с кем на Марсе не придется, но интересно стороннее мнение. Вопрос действительно прикольный, и, естественно, он, да, действительно, никакого прикладного значения не имеет, и он такой настолько второстепенный, что прям никто, наверное, серьез об этом и толком и не задумывался. Я не могу однозначный ответ дать. С одной стороны, да, земляне – это как бы вид. Это вид, который живет на Земле. Человеки, они как бы адаптированы под жизнь на Земле, под земную гравитацию, под земную атмосферу. У нас есть куча приборов, типа там глаза, легкие, еще что-нибудь, что делает нас существами, которые живут на Земле. И среду своего обитания мы особо не меняем. Если мы будем колонизировать Марс, не просто там какую-то лабораторию развернуть, полноценно колонизировать, это, конечно, будет совсем-совсем другой разговор. Это будет наверняка, если люди там будут жить, то я предполагаю, что генетически они будут очень-очень сильно меняться, и внешне они будут выглядеть по-другому, и будут адаптироваться под жизнь, особенно с развитием всяких там CRISPR-а активного, который происходит уже сейчас, а колонизировать Марс, я думаю, мы будем, ну, лет через 100, вот так вот. Я объективно, мне кажется, более-менее смотрю реалистично. И вот можно будет говорить, что мы наконец начали колонизировать Марс. Я думаю, минимум лет через 100, а то и гораздо больше. Так что вопрос этот станет, я думаю, остро гораздо позже, чем всем нам кажется. Но тем не менее, если люди как вид будут меняться, что, мне кажется, будет происходить, то, естественно, марсиане будут марсианами, то есть люди, которые будут жить на Земле. То есть это будет как такая сильно отличающаяся раса. Но с другой стороны, вот, можно как бы в оппозицию привести пример, что вот у нас есть, там, например, там европейцы, которые открыли Америку и начали ее активно колонизировать. И, в принципе, там, колонизировали много других земель. И сейчас вот американцы, вам, конечно же, никто не скажет, что мы там британцы или испанцы. Или... Мы независимы. Мы типа американцы, мы здесь родились. Так что при этом мы все же остаемся как бы людьми. Да? Никто не называет человек-американец там, или человек-англичанин или человек-испанец. Все мы люди. И, конечно же, я со своими опять космополитическими какими-то моментами встряну, что, конечно же, если мы начнем колонизировать Марс, то мы все должны будем, я не знаю, там, гражданами Солнечной системы. А тем более, если мы найдем где-нибудь внеземную жизнь, то вообще будет интереснее все это. Так что я не могу дать однозначный ответ. Мне кажется, вопрос жутко интересный. И, кстати, если у вас есть свое мнение, обязательно напишите его в Твиттере, напишите, приходите к нам в чатик Телеграм, в Телеграм обсуждать этот вопрос. Мне кажется, тут есть о чем подискутировать. Пишите комментарии на сайте. В общем, каким-то образом связывайтесь с нами, со всеми, и давайте все вместе этот вопрос обсудим. Мне кажется, это достаточно интересный момент. Но на этом я буду закругляться. Напоминаю, что у нас есть Patreon. Это сервис, в котором можно поддержать проект финансово, за что я буду вам безумно благодарен. И тем, кто уже нас поддерживает, я хочу сказать огромное спасибо. Сделать это можно по ссылочке patreon.com/birdicast, ну, либо же по ссылочкам в шоу-ноутах или на у нас по кнопочкам у нас на сайте. Ну, а если вы не хотите поддерживать проект финансово, что уж ничего страшного, можете тогда поставить оценочку в iTunes, написать отзыв, рассказать о подкасте друзьям, ну и подписаться, конечно же, в том подкаст-клиенте, менеджере подкастов, через который вы нас слушаете, будь то Pocket Casts, будь то приложение стандартное на айфоне, будь то любой другой подкаст-менеджер. Ну, а на этом я с вами окончательно прощаюсь. До следующего четверга, да прибудет с вами сила, и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.